Мы продолжаем учить статью Бояра Сулама. Свойства тайной науки в общем. Мы пришли, дошли до страницы Куф Цадик Гимел в книге При Хахам статьи. И эта часть, подзаголовок называется «Третья часть. Суть тайного». Эта статья почему-то разделена на три части. Мы начинаем третью часть. При Хахам статьи, страница Куф Цадик Гимел, подзаголовок «Суть тайного и его ответвления». В наше время собралось множество начитавшихся, прилагающих усилия, чтобы придать своим занятиям каббалу вид экспериментального научного исследования и немало размышлений, посвященных этой теме. Но они все еще не нашли этому какую-либо достойную научную основу, на которую можно было бы опереться и которой стоило бы уделять внимание. То есть, Бояр Сулам говорит не просто, что это запрещено, что это не полезно человеку и не приводит его к цели, а это путает его, быть направленным очень четко, очень резко, научным образом, и только так человек может приблизиться к цели. И поэтому, что такое мистика, что такое все это магия, о которой он говорит, мистицизм, тайное, нужно понять, что он имеет в виду, в чем суть этого, чтобы мы поняли, может быть, завтра будет что-то такое, что мы запутаемся, будем думать, что это не мистика или мистика, как мы проверяем, к чему это относится. Это относится к научному, науке. Только через это мы приходим к цели. Или это относится к чему-то другому. А что-то другое, я не знаю. Сегодня в нашем мире, в особенности, как он говорит, это принято в мире. В его время это еще не было так распространено. Сегодня это в расцвете. Очень актуально. Посмотрим. По этому вопросу собрались в наше время многие ученые, которые пытаются повести это к экспериментальному исследованию, и много мыслей они посвятили этому. То есть он говорит, что много людей в разных формах исследуют науку каббала. Не обязательно мы говорим о том, кто хочет продать ее на рынке. Продают какие-то там красные нитки, амулеты, или пульсы денура, или нах-нах-нахмун, есть мантра такая. Неважно в каком виде. Рисуют всякие там чертежи, семисвечника, миноры, неважно там чего. Все эти вещи, по сути дела, от самых серьезных и, может быть, принятых в народе, на которые мы смотрим как на что-то святое даже, может быть. Мы должны смотреть на все, мы не знаем, давайте посмотрим, проверим. И до таких, которые наверняка точно уже не имеют никакого отношения к науке, к чему-то серьезному, к каббале, к святости. Все мы должны как одно проверить. Еще раз. По этому поводу собрались сегодня многие ученые, которые прилагают большие усилия, чтобы привести это дело к экспериментальному научному исследованию. Много мыслей они посвятили этой науке. То есть, действительно, они хотят исследовать, что есть в этой науке. И сегодня, потому что мы знаем, что человечество находится в большом поиске, хочет найти себя, свой путь, причину, свою цель. И люди действительно прилагают усилия, хотят исследовать, потому что это в их душе. Дальше. И согласно моему пониманию, не нашли еще в этом никакой научной основы, с которой можно было бы иметь дело. И это по причине недостатка их знания в источниках этой тайной науки, куда человеческий разум не может дойти. То есть, да, может быть, есть тайные вещи, скрытые, не как мы смотрим, как видим, как животное, все, что входит в органы ощущений. Это называется раскрытое, явное. А есть, кроме явного, есть скрытое. Что такое скрытое? Это то, что наше воображение добавляет к тому, что наши органы чувств воспринимают. То есть то, что воображение добавляет, это тоже можно разделить на несколько частей, и часть этого называется тайное. То есть мы, когда добавляем по-настоящему вещи, которые мы видим, что их не существует по нашим органам ощущений, мы добавляем их к картине мира, потому что это объясняет нам многие вещи, которые происходят. То есть мы сами должны на основе того, что мы не разбираемся в мироздании, в ощущении, мы должны восполнить это еще какими-то силами, какими-то вещами, какими-то явлениями, которые не воспринимаются в наших органах ощущений, но для того, чтобы восполнить картину мироздания, нам нужны они, иначе нам чего-то не хватает. Так откуда взять это? Почему? Отсюда возникает часть, которая называется у нас тайное, мистическое. Откуда человек это себе представляет? От того, что развивает фантазию, воображение, чтобы восполнить картину мироздания. Есть ли у этого какая-то основа? Из того, что фантазия его работает, воображение, и придумывает в нашем мире, как это все работает, на основе этого он добавляет. Мы видим, что греки придумали себе таких богов, у них есть такие же отношения, как среди людей, а есть такие, которые представляют себе это иначе. Есть всякие. Человек обязан восполнить картину мироздания. Каждый делает это в течение дня, в течение своего существования, своей жизни. Это так, потому что это так. Я планирую, чтобы это произошло так. Если мы не действуем только потому, как видят наши глаза, мы хоть чуть-чуть должны восполнить. Действовать по-настоящему только в соответствии с тем, что видят наши глаза, это очень-очень трудно. Может быть, так делает животное, а не человек. Давайте будем это исследовать. И можем ли мы восполнить в какой-то мере, чтобы это выглядело тоже как то, что глаза его видят? Ну, согласно опыту или основываясь на том, что мне приносит как научный факт, то, во что я могу поверить и так далее, и так далее. То есть исследование здесь, оно очень серьезное и разнообразное. Как он тут сравнивает между практической каббалой, магией, мистикой? Как можно сравнивать между практической каббалой и этими вещами? А что такое? Что такое практическая каббала? Он тут пишет это в том же предложении, в самом начале. Что они хотят понять, почему запрещено использовать практическую каббалу и всякую магию и разный мистицизм. То есть он тут ставит на одну доску. Я не понимаю, почему, как он может ставить каббалу на одну доску как с магией, с мистикой. Но это то, что люди говорят все, это то, что они делают. Так? Вчера мне рассказывали о какой-то телевизионной программе, там было несколько каббалистов, которые рассказывали о практической каббале. Один рассказывал о каких-то частях из книги Зоар, которые он толкует, а другой, не знаю точно, о чем там говорилось, я этого и не видел, но просто... Так что думают о практической каббале? Каждый думает то, что он хочет. Он что-то с этим делает, да? Значит, практическое. Вопрос, запрет имеется в виду. Мы говорим практическая каббала, то есть это действие с помощью экрана, когда человек исправляет себя и совершает действия настоящие, то есть духовные, там, где он находится с масахом, с экраном и отраженным светом. Это называется практическая каббала, да, как он тут выше сказал. Кувца Дигимал наверху. И знай, что власть сказанных упомянутых органов чувств ощущается главным образом в тех, кто постигает, поскольку это приятно в большой степени. Эта ступень, в любом случае, это находится рядом всегда. Почему мне сожалеть и забираться на более высокую ступень? Почему он называет это более практической каббалой? Потому что действительно тут есть действие, чтобы забираться со ступени на ступень, подниматься, приобретая вьют и экран. Это действие, практика. Действие называется то, что подобно Творцу. Тут они говорят о действиях, которые в чем-то подобны Творцу. Они делают вещи, которые приятно, удобно восполняют человека в скрытых частях. Дальше. Строчка Вема. И то, что привело меня коснуться по этому поводу, это то, что я вижу незнание большинства, непонимание их в подобных вещах, и они смешивают всякую мистику, все в одну кучу. То есть по отношению к простому человеку, духовность истинная, ложная, философия или даже наука, неважно что, у каждого есть скрытая часть и явная часть. И скрытая часть для него там все науки и вся мистика. И все, что он хочет туда внести, поставить туда, ему кажется, что это скрыто, но ему кажется, что это существует. Это все вместе. Все вместе в этой части, которая для него называется скрытая. И в простом народе это в особенности так, потому что у простого народа у них нет килим, не то что знаний их не хватает. Знаний и ученого нет очень много. Может быть, очень узконаправленное там, где то, чем он занимается. Но, по крайней мере, в чем разница между развитыми людьми и неразвитыми? Что у развитых людей, даже если они находятся в каком-то какой-то очень узкой области науки, исследования, но у него есть принципы исследовательские. Он может быть физик только в каком-то очень узкой области, или биолог, там каким-нибудь занимается геном одним, но у него есть принципы. Это истина, на это можно опереться, на это нельзя опереться, это может быть ложно, это не точно, и так далее. То есть это то, что должно быть у ученого. Подход к тому, чтобы понимать степень осознания, степень познания. Это то, чего в простом народе нет. В простом народе, может быть, есть такие, которые знают очень много, но вот это вот развлечение, острота этого понимания, это то, чего им не хватает.
Я хотел только убедиться в том, что тот запрет, он исходит со стороны творения, а не со стороны. Нет, он тебе говорит сейчас, как обычный человек, что это имеет место в больших массах, и мы являемся этими самыми массами. Он не обращается к тебе как? Чтобы ты понял. И поэтому, на этот раз, я хочу показать корень этого скрытого, касающегося нашей темы. От этого начинается изучение, исследование. Откуда это приходит к нам? Почему мы так себя чувствуем? Почему это имеет место в нашем сознании, в нашем ощущения, в нашем воображении, есть нечто скрытое. Я уже выяснил в первой части этой статьи, что три части имеются в скрытой науке. Это материалистическое постижение материи, познание формы и познание использования. В третьей части, называемой «познание использования», я выяснил, как люди, которые называются практическими каббалистами, относятся к законам природы, и вследствие их возвращения на более низкие уровни природы, где имеется много приятного и подслащенного, человек, когда приобретает килим отдачи, все его постижение действий Творца, когда он постигает, как бы Творец воздействовал на него в то время, когда он был маленький, тогда, когда он был далек и обратен от него, от разницы между тем, что сейчас он понимает и находится на уровне Творца, и тем, что было прежде, в низком, неисправном состоянии, и он понимает, что именно там Творец относился к нему с абсолютной любовью, на разнице между тем и другим он постигает суть Высшего, суть Творца. Например, скажем, как мы, когда сами становимся родителями, и уже в возрасте 50-60 лет начинаем видеть, как мы относились к детям, когда они маленькие, мы тогда начинаем понимать, как наши родители относились к нам и как они ощущали себя по отношению к нам. Раньше я думал, что мать злится на меня, требует от меня, кричит на меня и постоянно говорит мне, это не так, это неправильно. Сейчас я понимаю, что действительно ее отношение было таким, как отношусь сейчас я. Нет иного выхода, кроме опыта. И поэтому называется практическая каббала. Когда ты проходишь действия Творца, и только из этого ты можешь получить постижение. И в силу этого значительно увеличивают необходимую им энергию. Подобное можно наблюдать у примитивных людей, когда обладатель сильного желания подавляет того, чье желание слабее, чем у него, и вынуждает действовать согласно своему желанию. И тот, не раздумывая и не понимая, вопреки своей выгоде, подчиняется всему, что хочет обладатель сильного желания. Потом мы это прокомментируем. Таким же образом, нам представляется, кажется, что раньше мы находились под воздействием Творца, в малом состоянии, и он нас обязывал что-то делать, проходить тот же самый путь. И сейчас, когда мы поднимаемся, достигаем его уровня, у нас есть возможность пройти тот же путь, который мы уже прошли самостоятельно. И не говорить, что он нас обязал и создал все творение изначально, а мы лишь в конце постигаем то, что он сделал, и сказал, ты был прав. Здесь есть еще один нюанс. Почему мы говорим двойное скрытие и обычное скрытие? Для того, чтобы затем спуститься из вознаграждения наказания в одиночное скрытие и от любви в двойное скрытие. Только в течение этого, после всего, когда мы проходим все эти действия, мы постигаем практически не то, что он сделал с нами. Мы видим, что он не сделал с нами ничего раньше, а то, что сейчас мы должны сделать самостоятельно. У меня нет слов. Ты можешь сказать? Ты можешь добавить? То есть, Гелат, Творец позволяет сделать человеку все, прежде чем творение становится таким, как Творец, по возможностям, он видит, что, вернее, видит, что не сделал ничего самостоятельно. Лишь силой его обязали сделать, а сейчас в потенциале. А сейчас он этот потенциал реализует фактически. Не хватает слов, но это не совсем по теме. Таким же образом и постигающие, когда прилагают усилия для постижения ступеней, дающих огромную энергию и внутреннюю силу, могут в определенной степени повлиять на своих товарищей. Ведь природа духовного подобна природе рыб в море, когда большое проглатывает меньшего, если сконцентрирован на нем. И здесь действует только мысль. Точнее сказать, не мысль, а желание и дух, поскольку сил мысль не может привести в движение даже самого мыслящего. А как же она может побудить к действию товарища? Однако желание приобретает образ мысли обладателя сильного желания и воздействует на меньшего. Психологи называют это силой мысли, но это является ошибкой, так как это желание, а не мысль. Мы говорим об этом как о мысли, что мысли действуют, но на самом деле здесь нет мысли, и все мы находимся в системе Адама Ришона, где имеется связь между душами на уровне желания. Сутью связи является желание. Просто нам удобнее так сказать, поэтому мы говорим, мысли человека действуют в мире, и эта ошибка, это словесная, вербальная ошибка тут не может быть. Мы не делаем такой большой грех. Но главное, что один воздействует на другого, и чем больше и сильнее первый в своем желании, тем сильнее его желание воздействует на других. И это же самое мы видим в мире, то же самое. Не обязательно в физических действиях, которые являются следствием желаний, а также в самих мыслях. Мысли действуют, их желание приводит в действие, но так мы говорим, что мысли действуют в мире, и человек, главным образом, в своей мысли влияет на мир. Есть большая сила мысли, которая является самым сильным оружием, это желание. И он находится в основе всего мироздания. Знай, что эта действующая сила столь сильна, что способна породить в товарищи образы настолько яркие, что будет представляться, что он сам рисует их в своем мозгу. И с точки зрения контроля, он несравнимо больше, чем те образы, создаваемые его разумом, потому что он больше, сильнее начинает доминировать над другим и навязывать ему свои образы, свои воображения. Ну, давайте закончим, потом добавим. Ведь к своему воображению он относится критически. И если отвергает его, то его воображение ослабевает и совершенно не может функционировать. То есть здесь есть разум и воображение, которое действует одно против другого. В то время как при получении впечатления товарища, когда желание товарища больше, доминирует над ним, он находится в состоянии анархии, и его машина, называемая мозгом, абсолютно бездействует с его стороны. В том случае у него никогда не бывает критического отношения, и ограничения. И тот воображаемый образ, который он получил от товарища, действовать в нем вне всякой критики, как будто бы это было давно и полностью согласовано, как вид древнего знания. Мы видим, что воздействие одного на другого может быть убийственным, разрушительным, потому что человек, который находится без контроля, без критики, и относится лишь, воспринимает то, чем его накачивают изнутри, это приводит к ситуации, что человек действует, исходя из стигм, каких-то стереотипов, вещей, которые не имеют места, ничего общего с реальностью, и никогда не может быть, чтобы из этого что-то вышло полезное, но то, чем его накачали, в него привнесли какие-то воображаемые умозрительные образы, и они не имеют критической основы, реальной основы, или они являются привнесенными извне, и всю жизнь человек может действовать, исходя из каких-то предпосылок или стереотипов, у которых нет ничего общего со здравым смыслом. И так он и оканчивает свою жизнь, когда принимает в расчет вещи, которые взяты из воздуха, но принимает их как факты, поскольку не может соотноситься, противостоять власти, доминированию сильного желания другого. И кто знает, как мы воздействуем друг на друга? Мы можем отфильтровать то, что поступает к нам, даже через слух, через зрение мы не в состоянии это сделать, не говоря уже о мыслях и желаниях, что это вообще у нас нет никакого контроля над этим. Поэтому мир полон образами ложными, скрытыми, мистическими, вещами, которые вообще не имеют ничего общего с реальностью, и это относится к нашему поведению, к нашим действиям, к нашим целям, ко всей нашей жизни. И поэтому это называется воображаемый, надуманный мир. Нет здесь ничего реального, на что можно опереться. Мы построили наш мир, выстроили его. Мы сделали здесь какие-то системы, какие-то образы, какие-то критерии. И все подвешено в воздухе, и мы так между этим вращаемся. И это в течение многих поколений добавляется, настаивается друг на друга.
Дальше. И мало того, но может облачиться и черпать дух своего товарища внутрь себя, пока не почувствует в какой-то степени его ощущения, даже его воспоминания, и сможет оперировать ими, выяснять с помощью них желаемое, сообщать ему. И то, что написано, что отрицают высшее управление, потому что хотя приходят к ним, это как исчезновение, тем не менее остается это, и могут они использовать это постоянно и увеличивать свой необходимый дух, как настоящий исследователь. Но настоящий пример этого, это на самом деле религия, очень просто. Образы, рассказы, совершенно воображаемые, который человек установил себе и воспринимают это как еще более какую-то высшую действительность по отношению к своей жизни, живут с этим. Ну и в нашей ежедневной жизни тоже. Мы не понимаем, до какой степени, когда мы думаем, ведем себя согласно всяким образом, неестественными, что так мы уже просто запланированы, запрограммированы, устроены. Когда мы смотрим на это снаружи, то не просто так каббалисты говорят, что мы находимся во сне, в воображаемом мире. Что такое воображаемый? Фантастический. Мы построили его из фантазии, из мистических каких-то восприятий, из нашего воображения. Вопрос. Занятие мистикой не является ли это обязательным этапом на пути духовного развития? Занятие мистикой – это абсолютная ложь. Начиная с того момента, когда человек хочет прийти к тому, чтобы стать, прийти к истине, дойти до истины. Он должен прийти к состоянию, когда он приобретает килим для настоящего научного исследования, инструменты, и с помощью этого он прогоняет от себя всю эту ложь. Это непросто. Это действительно, ты прав, что до этого, и поэтому человечество входит сейчас во всякую мистику в особенности, для того, чтобы потом отбросить это, избавиться от этого, увидеть, насколько в этом есть только лишь ложь, фантазия и пустота, что нет в этом ни наполнения и нет в этом цели. Не более чем психологическая поддержка. Что я верю во что-то, это дает мне силы, как плацебо, когда дают таблетку, в которой ничего нет, и говорят, это лекарство. Но эти вещи, они работают, помогают человеку. Это вера может в этом человеку дать много сил, и может и вылечить его тоже. То есть внутренняя сила, она настолько большая, что человек вылечивается. Мы так устроены, что силы, они больше, сильнее, чем материя, они господствуют над материей. В этом нет никакого чуда, неудивительно. Но и говоря о нашем духовном развитии, о настоящем развитии, мы должны в конце концов убедиться, что все эти силы, они нереальные, не настоящие. Те образы, которым мы приписываем сверхъестественные силы, всякие явления в нашем мире, нет у этого никакой основы. И тогда мы приобретаем инструменты для критического анализа. Люди, которые занимаются мистикой серьезно, это люди, у которых есть точка в сердце или не обязательно? Люди, которые занимаются мистикой, не могут быть с точкой в сердце. Точка в сердце, если это точка в сердце, она тянет человека не к мистике, а к Творцу. А они занимаются всякими образами, фантазиями и удовлетворяются этим, чтобы приобрести килим для того, чтобы приблизиться как-то к Творцу. То есть те, кто... кому удобно и приятно заниматься всякой мистикой, наоборот, они не хотят прийти ни к какому наполнению. У них есть наслаждение в этом. Понимаешь? То есть это противоположно точке в сердце, которая хочет раскрыть Творца и, по сути дела, требует внутреннего исправления. То есть, чтобы человек отстранился, ушел от всего и занимался бы только приобретением свойства отдачи. Дальше. Вопрос. Как мы можем контролировать свои мысли? Ведь есть... контролировать свои мысли мы можем только с помощью высшего света, поскольку это высшая мысль. Я могу заменить мысль на мысль, желание на желание. Я не могу оставаться пустым совершенно без ничего. У меня есть желание. Моя система, она уже находится во мне. А что? поменять то, что есть во мне, на что-то более сильное, на большее. Тем самым я могу ускорить этот процесс, я могу ускорить, и для этого и есть у меня наука Каббала. Заменить мои наполнения, запрограммированные мои мысли, желания с маленьких на большее. Большие, то есть более ценные в духовном плане, более высокие, это я могу. И это происходит с помощью света, который возвращает к добру. В этом, по сути дела, вся наша работа и есть. Рон Гербоа. В последнем абзаце на странице Куфцади Далит он пишет: «И не только это, но может облачиться и черпать дух своего товарища внутрь себя, до того, чтобы почувствовать в какой-то степени его ощущения, даже его воспоминания, и оперировать этим, и выяснять от них желаемое, передавать ему». Я не понимаю, он говорит о возможности одного сознательно вмешаться в мысли другого? Не понимаю, что он здесь написал. Да.
Вот.
Еще? Еще вопросы? Гершин. Продолжая вопрос Рона. Когда Барасалам раскрывает законы, которые он раскрывает, если все спланировано заранее, и в другом все спланировано заранее, если я вмешиваюсь, по сути дела, в его мысль, то это разве я не наношу им какой-то вред? Ты видишь, я не хотел отвечать на его вопрос. А на твой вопрос я все-таки отвечу. Мы находимся в одной системе. И все мысли, все желания, хорошие, нехорошие, всякие образы, правда, ложь, все это между нами плавает. Никто не может от этого избавиться, отделиться от основной системы. Мы уже находимся в этой системе. Это система Адама Ришона, которая в общем проходит какой-то процесс. Часть этого процесса неосознанная, часть процесса сознательно. И как мы учили, часть этого процесса, в котором мы находимся сознательно, мы повторяем, потом возвращаемся от неосознанного процесса в сознательное и соединяем это. Это называется у нас двойное скрытие, простое скрытие. Мы потом соединяем все эти килим в награду и наказание и вечную любовь. Воздействие одного на другого, оно тотальное, абсолютное, потому что это клетки одного организма, хотим мы этого или нет. Может быть, большой праведник страдает больше, чем последний грешник, самый плохой, потому что он взаимовключен во всю систему. И в степени его развития он ощущает страдания больше, чем какой-то там грешник, который ничего не чувствует. Разве мир плохой? Я сегодня украл, завтра я планирую кого-то убить. И все нормально. Что у меня, слава богу, есть тут пиво, футбол, есть на это деньги, не знаю, что там на это. Больше это... То есть, понимаешь, мы вообще не говорим о возможности одного контролировать другого своими мыслями. То, что ты находишься во мне со всеми своими мыслями, это мне совершенно ясно. Я могу ли от этого избавиться? Конечно, нет. Я только должен осознать, сознательно относиться к тому, что это так, и что у меня нет выбора, что все вы находитесь во мне со всеми желаниями, со всеми мыслями, и у меня нет выбора. Я только должен заботиться о том, чтобы исправить это все. И не более того. Ты спрашиваешь о том, что изначально уже существует. Это о чем мы говорим, что мы все одна интегральная система. Мы только не осознаем это, но это уже существует. Мы Адам Ришон. Что произошло? Произошло разбиение. Что такое разбиение? Скрытие. То есть никто не чувствует, что он находится в другом. Кто отсюда? Кто-то такой? Иди отсюда. Каждый так ненавидит другого, он не понимает, что другой находится внутри него. И ненависть или любовь — это они ощущаются в каждом, они воздействуют на нас. Тут он говорит нам, немножко передает нам, насколько это работает. После того, как я нахожусь уже в этой системе, могу ли я вообще контролировать тут что-то? Отойди, уйди от зла, делай хорошо, будь близок к добру. Я могу все эти вещи, а что я могу сделать с этим? Ведь я нахожусь как одна точка в огромной великой системе, которая не исправлена и на меня воздействует, ничего себе. То есть пробуждается точка в сердце, которая находится вне этой системы, божественная часть свыше. Если я точно ее вижу, что она не относится к этой, не принадлежит этой системе, я хочу этой точкой прилепиться к ее корню, то я начинаю подпитываться от него, а он более сильный, более возвышенный, и тогда я начинаю очищаться от воздействия мира на меня. До такой степени, что я начинаю, что я могу отделить себя от них. Они уже не дают мне ни хицароны, ни наполнения. Я начинаю развивать в себе требования хисароны к Творцу. А что с миром? Мир пока что я от него отделился, отстранился. И в той мере, в которой я приобретаю от Творца его силы, силы отдачи, я потом возвращаюсь во всю эту систему и начинаю участвовать в ней, но с той силой, которую я приобрел от Творца свыше. И тогда я становлюсь в этой системе как здоровая клетка. Я отношусь ко всем хорошо и правильно. И тем самым я даю всем жизненную силу, оживляющую силу. Есть у меня уже защита, так что они не действуют на меня. Со своими желаниями, мыслями. Потому что я выше их, я получил силу свыше. В той мере, в которой я прилеплен к Творцу, я могу к ним так относиться. А потом у меня есть даже возможность приблизить их. Все мысли, то есть все неисправленные их желания. И начинать работать с ними, исправляя их. Но тут есть, то есть сокращение и катнут, а потом работа с ними гадлут. И все я получаю, для всего этого я получаю силу только лишь от связи с Творцом. По сути дела, как я связываюсь с Творцом? Тут есть в этой большой системе душ, которые воздействуют на меня, передают мне всякие плохие мысли и плохие желания. Тут есть у меня еще группа, в которой, в этой группе, я реализую свое отношение к Творцу для того, чтобы действительно обратиться к Творцу, потому что нет у меня просто так правильной направленности, кто такой Творец и что я должен у него просить, требовать. Выходит так. Есть система, которая называется Адам Аришон, целиком вся неисправная. Есть система, которая называется группа Бней Барух. Я нахожусь тут, устанавливая себя относительно других. Я понимаю, что такое ненависть и что такое любовь, и что я не нахожусь в этом, потому что есть во мне желание получать. Есть во мне также искра.
И тогда я в выяснении между выясняю отношение свое к другим, и после этого я могу попросить у Творца, чтобы дал мне силу. И тогда я получаю силу. Мад. И начинаю действовать внутри группы. И исправляю себя. Когда я исправляю себя, я могу воздействовать также на других. Но прежде всего, что есть группа? Та, которая делает для меня защиту, и я по отношению к себе и по отношению к ней устанавливаю защиту, которая охраняет нас от посторонних чуждых желаний. Мы выстраиваем для себя такое внутреннее состояние, не то, что мы не даем людям входить, не то, что мы не выходим наружу. Это защита, это виртуальная? Да, давайте скажем виртуальная. Пускай будет так. Мы в желаниях и в наших мыслях между собой находимся настолько полностью отдаемся нашей тенденции, нашему идеалу, что мир не воздействует на нас. Мы видим, насколько он мал и слаб, он не может нас запутать. Это и в этом спасение человека и группы от мыслей. Но человек, который находится в мире обычном, что? Он с утра до вечера там находится, и с чем он идет спать? Это мир воображений тех, которые мир ему поставляет. И мы постепенно освобождаемся от этого и становимся немного другими, немного далекими от мира во внутреннем, внутри. И иногда кажемся странными, не знаю, как объяснить. Но в конечном итоге мы становимся защищенными, и тогда наше внутреннее представление, где мы представляем себе реальность, начинает изменяться. Мы отключаемся от всех воображаемых мистических образов и постепенно начинаем видеть силы истинные мысли, которые воздействуют на мир, и это уже называется система Адама Ришона, система Творца. Только после того, как мы самоустраняемся и удаляем все воображения, все надуманные образы, поэтому наш мир называется воображаемый мир, в то время как духовный мир это свободен от надуманных образов. Вопрос, Яков. Может ли быть так, что я обманываю себя, изучаю Каббалу, в то время как нахожусь под воздействием других людей? Я не знаю, как и что на меня действует. Человек, который начинает учиться, и его представление пока еще, которое он привнес с собой из внешнего мира, которое он получил в течение десятков лет, пока пришел к Каббале, естественно, что он должен начинать освобождаться от них. И он не знает, как это сделать, и вообще следует это делать, он не знает, что и как. Все это проходит через него без того, что он не знает. Сейчас ты сколько уже у нас занимаешься, вдруг начинаешь слышать о представлениях, о том, что нужно от них освобождаться. А если до того, как ты не знал, это все равно происходило. Неважно, знаешь ты или не знаешь. Когда ты входишь в группу, когда ты читаешь истинные книги, на тебя воздействует свет через группу и свыше, как окружающий свет, и он изменяет тебя. Несмотря на то, что сегодня тебе кажется, что ты относишься к Каббале как к йоге, которую ты, может быть, учил, прежде чем ты пришел в Каббалу, это не важно. Ты, по сути дела, приходишь со своими прошлыми установками. И нам это нужно, потому что требуется, потому что эти представления, эти мистические фантазии, которые каждый прошел, то, что он самоустраняется, прогоняет их, он приобретает авию для того, чтобы раскрыть высший мир. Потому что в духовном нет авиюта. Это полная отдача. Мы должны привнести в духовное наш авиют, иначе мы не сможем. Как ты можешь увидеть духовное, силу Творца, его отдачу, его мысль? Это должно быть на каком-то экране, на каком-то авиюте, который раскрывается, как проходит луч света через окно. Если есть пыль в воздухе, то ты видишь, что вошел. А если бы не было пыли в воздухе, ты бы не видел ничего. Ты выходишь из атмосферы в космос. Темно. Почему темно? Есть свет, но он ни за что не цепляется. Поэтому есть только тьма. Только если он сталкивается с чем-то, то мы видим свет. Ты должен прийти в духовное со своим авиютом, тогда ты почувствуешь его и увидишь. И эти воображения, эти представления изначально правильные. Мы должны пройти всю эту путаницу. И сейчас все человечество проходит это так быстро. Она находится на заключительных этапах. И тогда будет открытый путь в настоящее, в духовное, в истину. И там уже нет воображений, а есть только факты. Нету среди ничего, кроме того, что видят его глаза. Нет, как мы можем ускорить процесс, который проходит человечество? С помощью того, что ты участвуешь правильно во всей жизни в этом мире. Исправляешь себя, не убегаешь от общества, присоединяешь к себе страдания общества и затем удостаиваешься на утешение общества. И то, что ты привлекаешь к себе как утешение общества, как наполнение всех душ, передаешь им. Так мы изучаем в системе Адама Ришона рядом с Творцом, около Творца. Вопрос. У меня есть вопрос о точке в сердце. С одной стороны, точка в сердце. У нас есть центр в Тель-Авиве, Мерказ Микудаши Балев. Там на улице Карлебах 29, там есть курсы для начинающих. Об этом ты говоришь? Нет. Так о чем? С одной стороны, мы говорим, что Творец кладет руку человека на хороший жребий, он выбрал тебя, дал тебе точку в сердце. С другой стороны, мы говорим, что это относится к развитию. Это этап развития. Да. Когда ты продвигаешься в своем развитии, вдруг ты раскрываешь, что в тебе есть желание к чему-то неизвестному. И это нечто неизвестное есть у многих людей. Мы говорим здесь о мистиках. Но нечто неизвестное, если оно касается внутренней точки, внутренних желаний, внутренняя точка желаний связана с нашим корнем, с Творцом, потому что это источник наших желаний. Свет создал Келим. И потом они огрубились и не зашли до этого мира. Поэтому дело в том, что вопрос в том, откуда у тебя есть огрубление желаний, материализация желаний. Мы постоянно действуем, исходя из желаний, но желания маленькие. К животной жизни, к обычной жизни, где есть деньги, почет, знания, немножко, может быть, мистики, немножко неизвестных, непознанных вещей. Но если ты все равно достигаешь глубины желаний, и это может быть, что весь процесс ты проходишь не в течение одной жизни, а может быть, часть из них ты прошел уже в прошлой жизни. В этой жизни ты не стремился ни к мистике, ни к науке, может быть, ни к вожделениям, ни к тем или иным. Неважно, в конечном счете, ты должен это все пройти. И тогда, когда ты проходишь, достигаешь самого внутреннего желания, ты чувствуешь в нем, стремишься к чему-то особенному, что-то особенное, не знаю. Я также и в мистике не нахожу ответа. Ни в этом мире я не нахожу ответа, ни в религии, ни в чем. У меня просто нет никакого ответа. Я даже не стремлюсь ко всем этим вещам. Настолько я сразу же чувствую, что здесь нет ничего. И это называется точка в сердце, Никуда Шибалев. Но приходят разные люди, и в течение занятия, может быть, они быстро проходят несколько этапов, предваряющих, которые они должны пройти. И тогда раскрывается точка, и тогда человек действительно чувствует ноги Каббала, что вот оно, только здесь я могу увидеть, получить ответ на свои запросы, и остается. И на этом мы должны закончить урок.